Каждую весну в преддверии очередной годовщины конца Второй мировой войны в средствах информации и в интернете с новой силой вспыхивает обсуждение уроков и итогов войны. О характере этих дискуссий в последнее время материал, подготовленный Владимиром Тольцем.
Причина ежегодного весеннего обострения дебатов о военных эпизодах, уроках и смысле далекого прошлого, на первый взгляд, лежат на поверхности. В связи с приближающейся годовщиной Победы, масс-медиа все больше начинают уделять внимание истории войны. Издатели к этой дате обычно привязывают публикацию новых и переиздание старых сочинений о Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Все это, в свою очередь, стимулирует общественную рефлексию по поводу прошлого. Тут все, можно сказать, традиционно. Новая в последние годы тема, становящаяся предметом обсуждения, и накал страстей, сопоставимые разве с временами, когда оглушительной книжной новинкой явилась для России книга Виктора Суворова «Ледокол». Ныне, когда всемирным центром споров о книгах и публикациях вообще стал интернет, там уже который год кипят страсти по поводу книги британского историка Энтони Бивора «Падение Берлина». Эта книга в свое время вызвала даже письменный протест российского посла в Великобритании. Затем была переведена и издана в России и получила там высокую оценку как специалистов, так и многих читателей. Но страсти по поводу этого сочинения не стихают. В период их нынешнего весеннего обострения главным объектом стал эпизод, касающийся жертв Немерсдорфа. Так в исторической литературе именуют изнасилованных и убитых во время Октябрьской операции 44 года Красной армии в Восточной Пруссии гражданских лиц. И более широко о гражданских жертвах насилия красноармейцев на оккупированных к концу войны территориях. В Германии, где я долгие годы до 95-го жил, тема эта до начала 90-х предметом широкого обсуждения не была. Вернее, в 44-45-м об этом постоянно трубила геббельсовская пропаганда. Но разгром Третьего Рейха на долгие годы в прессе тему закрыл. На передний край общественного внимания она выплыла после того, как в 92-м две кинодокументалистки Хельге Зандер и Барбара Йор сняли фильм, а затем и издали книгу, содержащую интервью с жертвами военных насилий. Фильм имел широкий резонанс, окрашенный прежде всего скорбью и сочувствием. Но ничего подобного тому, что, к примеру, вызвала недавняя публикация в русскоязычном живом журнале работы Ивана Петрова, никнейм «Лабаз», при этом не наблюдалось. Пересказывать эту объемную, основанную главным образом на немецких источниках, работу нам просто не позволяет время, познакомлю лишь с некоторыми ее выводами.
Имеющиеся на данный момент материалы практически не позволяют усомниться в том, что убийство гражданских лиц в Немерсдорфе – дело рук солдат и офицеров советской армии. Мы можем только гадать, что стало причиной убийства гражданских лиц в Немерсдорфе. Во времена СССР тема была надежно табуирована, похоронена под штемпелем геббельсовская пропаганда, и если в каких-то архивах и содержатся доклады особистов о случившемся в Немерсдорфе, то историки доступа к ним пока не получали.
Сопоставление доступных автору документов и свидетельств позволяет ему утверждать, что количество немецких жертв Немерсдорфской операции в литературе сильно преувеличено. Исходя из этого, он завершает свою работу так.
Часто говорят, преступление всегда остается преступлением. Неважно, погибло 10 человек или 1000. Первое верно, второе нет. Масштаб важен. В Немерсдорфе было убито 26 человек. Тремя месяцами позже, в январе 45 года, в той же Восточной Пруссии, в Пальмникене, эсэсовцы расстреляли около 3000. То, что оба события располагаются сейчас по соседству на полке преступления против мирного населения, более того, происшедшее в Немерсдорфе даже более известно, представляется мне несправедливым. В боях за Немерсдорф в октябре 44-го и в январе 45-го года погибло более 100 солдат и офицеров советской армии. Вечная память.
Многочисленные отклики на эту и другие публикации в интернете на схожие темы, а также свежие, но весьма запоздалые реплики на работы Бивора про вечную память и не вспоминают. Цитировать многие из них в эфире просто невозможно ввиду их крайней непристойности и свирепости. Частично сгруппировать и суммировать это можно так. Одни утверждают, что изнасилование красноармейцами мирного населения и убийство – это миф. Другие, что надо было насиловать еще больше. Это справедливая и естественная месть. И с авторами, подобными Бивору, тоже надо сурово разбираться. Последнее, надо сказать, не является специфически российской реакцией. Я вспоминаю давнюю статью, живущей в Нью-Йорке, Александры Свиридовой, некогда снявшей замечательный фильм о Варлааме Шаламове. Когда там в Нью-Йорке показывали удостоенную наград ленту российского режиссера Александра Гутмана «Путешествие в юность», интервью с немками, попавшими в советские лагеря и многократно там изнасилованными, Свиридова услышала от зрителя: «За такое кино надо убивать». Но откуда сегодня такая свирепость? С чем связано нынешнее весеннее обострение? Спрашиваю я у социального психолога из МГУ Михаила Иванова.
Ну, на русском материале вы, наверное, в курсе, что у нас тоже уже довольно давно развивается неонацизм, и в этом смысле уже не первый раз что-то происходит, как раз в день рождения Гитлера. Это ежели такая формальная какая-то привязка. А весна, действительно, обострение у всех. Кстати, в этом году вот все коллеги мне объясняют, что год особый, и декомпенсируются даже те, кто много лет себя чувствовал нормально.
А социально, политически это как-то обусловлено?
Нынешний год. У нас просто особая ситуация, потому что предвыборный год, а все абсолютно партии говорят о патриотизме, а самое легкое и простое при патриотизме – это вот поделить всех на наших и не наших. И в этом смысле как раз Вторая мировая война, ну, это понятно, и в Германии у нас до сих пор такое значимое событие, затронувшее всех. Поэтому поле, на котором это все обсуждается и развивается, это действительно очень много лет у нас. Это именно вот Вторая мировая война.
Давайте конкретно о дискуссии, про которую я рассказывал. Чем обусловлена ее ожесточенность, сексуальная окрашенность, а также позиции и аргументация участников?
Вы знаете, мне и материалы не понравились, и, как бы, естественно, комментарии-то показались абсолютно естественными, отражающими то, что происходит у нас. А материалы не понравились потому, что любую войну, возьмите современные войны, возьмите вот иракские скандалы последние, там очень много жестокости, это лучшее поле для проявления садизма, очень много сексуальных проявлений. Эта тема общая. А вот есть другая вещь, как это воспринимается в России сегодня. Это воспринимается как необъективность, а где Россию выделяют даже исторически опять как самую жестокую страну с самыми варварскими людьми, там, мужчинами и тому подобное. Действительно, материалы производят впечатление здорово предвзято. И на это естественная реакция. И она у нас в России вот с момента перестройки, она присутствует, и причем, я бы сказал, обостряется только вот все годы. Одни комментарии сводятся к тому, что так и было, вот такие мы люди, такая у нас страна, у нас вот все ужасно, у нас насилуют. Ну, еще говорят, всюду насилуют, к сожалению. Статистика довольно жесткая по всему миру, и в военные годы, и не в военные. А с другой стороны, вторая вещь, да, так сказать, это обычно молодежь. Кстати, очень здорово делится по образовательному признаку, вот по разным исследованиям. Чем меньше образование, тем обратная реакция, да, когда вообще не принимается ничего отрицательного в своей стране, да, тогда начинают рассказывать, что все это ложь, что все это просто попытка оклеветать страну. И, наконец, вот третье, то, что появилось относительно недавно, я стал говорить про вот развитие национализма и фашизма у нас, да, пожалуйста, вы это тоже видите в блогах. И тогда это либо будет реакция, что так и надо было, и вообще, так сказать, всех надо было изнасиловать, и мужчин, и женщин. Либо это реакция, вот, которая тоже на улицах бывает, когда, так сказать, со свастикой ходят здесь, в России, когда действительно ходят с портретом Гитлера, когда продают «Майн кампф». То есть, ну да, вот это сейчас действительно гамма и мнений, и настроений. А то, что весной это все обостряется, да, вы правы. То, что меня действительно всерьез смущает, вот если про момент говорить, а не про ситуацию вообще, это то, что вот в той предвыборной ситуации, которая у нас сложилась, эти настроения, причем крайние настроения, начинают активно использоваться.
Таково мнение социального психолога Михаила Иванова.
Как начинают использоваться активные настроения, о которых говорит Владимир Тольцы, и какую коррекцию пытаются при этом реализовать, обо всем этом в ближайшем выпуске программы «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Бабушка воспитывала, а мама, она все ходила с дяденьками. Но она пиво пила, что вредно для здоровья, и курила еще.
В «Поверх барьеров» передача «Вятские страдания». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Вот никто-то не видит, что я плачу, потому что я не показываю, что я плачу.